сейчас мы перенесемся на Балканский полуостров, обсудим ситуацию политическую, которая складывается в Македонии. Сейчас там политическая напряженность. Естественно, что не все из слушателей, наверное, очень тонко ориентируется в том, что происходит в этой стране, поэтому нам поможет разобраться редактор «Европейской правды» Юрий Панченко. Юрий сейчас уже с нами на телефонной связи. Юрий, добрый вечер. Чи вы меня чуете?
Добрый вечер, слышу.
Расскажите, наверное, для начала, для наших слушателей такой общий контекст, с чего все начиналось, какая политическая ситуация, поскольку в этой македонской стране есть, скажем, албанское меньшинство, которое тоже создает определенную политическую расстановку сил и влияет на повестку дня. Итак, такая небольшая предыстория.
Наверное, нужно говорить с самого начала. Македония считается страной-лузером даже по балканским меркам. И это при том, что этой стране достаточно повезло. В отличие от остальных балканских республик, где была война, Македония вышла из состава Югославии мирно, без боевых конфликтов. То есть имела чуть ли не лучшие стартовые условия. Но сейчас имеет одни из самых худших положений в регионе. В первую очередь из-за того, что очень долгое время там достаточно коррупционное правительство было, которое, по сути, тормозило любые изменения к лучшему. Хотя при этом страна является кандидатом ЕС и теоретически могла бы иметь куда лучшее положение, в том числе экономическое. Но, к сожалению, этого не было. И одной из фишек того правительства – это угроза отторжения части территории из-за албанского национализма. Скажем так, причина этого действительно есть. В Македонии был бы вооруженный конфликт с албанцами еще в 2001 году, который удалось погасить благодаря украинской армии. Такой интересный момент. Но, тем не менее, сейчас, благодаря политике ЕС по расширению на Балканы, по сути, говорить про какую-то угрозу изменения границ просто нет. Но в любом случае, очень долгое время правящая партия, такие правые популисты, во главе с премьером Николаем Гречневым, фактически просто монополизировала полностью власть, провела массовую прослушку всех оппозиций и так далее. И когда в 2015 году это всплыло, были большие протесты. В итоге было решено эти компромиссы провести внеочередные парламентские выборы. Парламентские выборы проводили год, их несколько раз переносили. И, наконец, в декабре прошлого года провели. Однако ситуация была такая, что выиграли три силы основные. Правящая партия, оппозиционная и албанские партии.
Правящая партия, это вы сказали тех, кого вы назвали правыми популистами, так?
Правопопулисты, революционная партия, очень длинное название, да. И оппозиция это социал-демократы, достаточно ориентированная на Евросоюз. И, соответственно, несколько партий, которые представляют интересы албанского меньшинства. И, соответственно, ни одна из этих партий не могла создать коалицию самостоятельно. Это было на руку правящей партии, поскольку у них оставалась власть, и у них оставалась надежда, что в случае продолжения парламентского кризиса им удастся провести очередные выборы, а уже через два года уже конфликт немножечко стяг, они рассчитывали улучшить свое положение и получить возможность сформировать правительство уже самостоятельно. Этого не случилось. Наконец-таки социал-демократы договорились с албанскими партиями о коалиции. И в рамках этого первый шаг спикером парламента был назначен этнический албанец. После этого,
собственно, произошло
начались протесты, штурм парламента, избиение депутатов и так далее.
Да, то есть после этого как раз произошло то, что видели мы по телевизору и на фотографиях, ворвались в парламент недовольные подобного рода коалицией, да, между социал-демократами и албанскими партиями, которые представляют албанское меньшинство, которые избрали, собственно, албанского спикера. Известно ли, что еще предполагала коалиция, так, между социал-демократами и албанскими партиями, потому что, я думаю, недовольство вызвало не только то, что албанский спикер, но и подозрение в том, что албанцы получат какие-то дополнительные привилегии, там, может быть, вплоть до автономии в составе Македонии. Известно ли что-то о тонкостях, которые...
Дело в том, что... Я понимаю. Дело в том, что во многом результаты еще шли переговоры. Действительно, что эсдеки были согласны на определенные компромиссы, но это было никуда меньше, чем озвучивалось в качестве страшилок экс-премьер-министром. То есть речь не шла о разделении государства, по сути, о чем говорилось, что создание, по сути говоря, албанской автономии, которая будет иметь полностью как статус, как реальность отдельная страна. Это что всего этого не было. Более того, естественно, что Евросоюз полностью контролировал этот процесс, для которых вовлечение албанского меньшинства в политический процесс и выход из определенного гетто был определенным плюсом, потому что ситуация, при которой четверть страны находится, условно говоря, в полном гетто и не могут защищать свои интересы, тоже ненормально. Поэтому...
Это вы имеете в виду албанцев?
Да, в первую очередь. И, соответственно, после этого, когда речь пошла о возможности формирования такой коалиции, действительно пошла очень страшная страшилка, что вот это нарушение всех славянского единства, православных ценностей и так далее. То есть, и это при том, что в истории уже было прецеденты, когда нынешняя правящая партия, она соглашалась к определенной коалиционной договоренности с албанцами. То есть тогда это не мешало. Вот когда стало возможно, что такая коалиция заберет у них власть, естественно, что пошла очень сильная пропаганда о том, что вот это вот невозможно, что это предательство национальных интересов.
Вот у нас есть данные, что в стычках в парламенте ранения получили 109 людей, 70 граждан обратились за помощью в больнице.
Включая трех депутатов.
Да, включая трех депутатов. Вот как, собственно говоря, реагировала на все это в Европейском Союзе? Какова была реакция? Они же поддержали, насколько я понимаю, поддержали...
Да, Евросоюз заявил, что они, во-первых, признают легитимность голосования за спикера, соответственно, полностью признают все вот эти решения. Естественно, они призвали их к переговорам, но при условии уважения политических прав всех участников коалициады. Евросоюз, у него очень двойная ситуация. С одной стороны, они полностью поддерживают изменения правительства, и, опять-таки, у них нету таких стереотипов, что участие албанцев – это безусловная беда, которая просто погубит страну. Наоборот, они считают, что это правильно, что вовлечение их в правительство, то есть они начинают участие в политическом процессе, не чувствуют себя обобщенной частью, которых рассматривают как врагов, это как раз шаг в сторону укрепления государственных институтов Македонии и формирования, условно говоря, политической нации. Поскольку когда нация расколота на две этнические части, говорить об устойчивости политической системы просто невозможно. Евросоюз это поддерживает. Естественно, что они поддерживают такие силовые решения. Сейчас президент страны проводит консультации со всеми участниками. Очевидно, скорее всего, оптимальным вариантом будет озвучение условий коалиции. Если стороны убедятся, что коалиция не несет каких-то громадных угроз и албанцы не получат каких-то особых прав, которые еще боятся, то, скорее всего, ситуация может стабилизироваться. С другой стороны, ее всегда могут подогревать. И есть как внутренние желающие под эту ситуацию, это правящая партия, для которых новая коалиция – это крайне нежелательно, так и внешне. Не секрет, что последние пару лет на Балканы идет очень сильное внимание со стороны России. Туда вкладываются большие деньги, и идет планомерная работа по дестабилизации ситуации. Это речь идет как о попытке переворота в Черногории, которая была в прошлом году, так и сейчас обострение по всем горячим точкам. Это как Республика Сербская, которая сейчас готова выйти из состава Боснии и Герцеговины, так и сейчас новый конфликт на границе Косово и Сербии. Соответственно, идет очень сильная работа по восстановлению и подогреву всех этих настоящих конфликтов. И в этой связи македонский кризис, который имеет этнические, религиозные все-таки черты, прекрасная возможность стабилизировать Балканы.
Юрий, есть ли у вас какая-то информация, может быть, о том, через какие конкретно силы действует Российская Федерация в Македонии? Но вот, в частности, можно ли заподозрить в том, что вот это недовольство, ситуация в стычке в парламенте были каким-то образом также инспирированы Россией?
Ну, здесь очень сложно говорить об каком-то прямом влиянии. Но про косвенное можно говорить о том, что Николай Груевский был очень дружен с Путиным. Соответственно, он рассчитывал, предлагал Македонию как один из базовых территорий, по которым будет проходить маршрут Южного потока, то есть альтернативного Украине газопровода. И кроме того, у России традиционно складываются хорошие отношения с авторитарными правителями. Это такая есть традиция. В то же время оппозиция СДЭКи придерживается более проевропейской политики. Они говорят о необходимости единого европейского курса. И, соответственно, в данном случае они куда менее выгодны России, чем предыдущая власть.
Вы упомянули о концепте православного единства. Так, это тот концепт, который, собственно говоря, Россия пытается на Балканах, наверное, уже в течение нескольких столетий продвигать. В какой степени они сейчас, я имею в виду македонцы, в какой степени они сейчас восприимчивы к данного рода идеологемам?
К сожалению, в принципе, весьма, поскольку в это вкладываются большие деньги, это довольно-таки успешно в Сербии и на территориях, где есть сербское меньшинство. В то же время Евросоюз имеет свою мягкую силу. Все эти республики имеют перспективы членства в ЕС. И естественно, что в отличие от всех православных разговоров, это несет прямое влияние на уровень жизни, все позитивное влияние. Оно очень хорошо влияет на отношения. Но с Македонией есть определенная проблема. Во-первых, продвижение Македонии в ЕС заблокировано. У нее есть некоторые проблемы и с Грецией, и с Болгарией. Ну, в первую очередь, Греция, которая не дает их название. То есть в официальных документах Македония фигурирует под таким удивительным названием «Бывшая Югославская Республика Македония». Это вот их конфликты с Грецией, которая блокирует и какую-либо интеграцию, требует православия. И плюс еще такой момент, когда мы говорим про православные скрепы, их влияние, есть статистические данные опросов, те же албанцы являются куда большими сторонниками интеграции, албанское меньшинство, большими сторонниками интеграции в ЕС, чем православные македонцы. Там, конечно, тоже больше половины, но существенно ниже, чем среди албанцев. То есть албанцы видят в интеграции ЕС только материальные какие-то блага, но и гарантии их политических прав. В то время как у македонцев они все-таки пытаются разделяться. Они и за ЕС, но и при этом все-таки глубоко в душе все вот эти разговоры про православное и
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев Донбасс», и у нас на связи редактор «Европейской правды» Юрий Панченко. Вот вы сказали, что сейчас идут консультации с президентом, и могут быть достигнуты некоторого рода компромиссы или договоренности. Что будет в случае, если договориться не удастся? Нас ожидает вновь неработающий парламент, нас ожидают, может быть, новые выборы?
Это вариант, который выгоден власти, которая не хочет отдавать власть. Они рассчитывают, что в таком случае будут новые внеочередные выборы. Но в таком случае есть момент, что вот эти коррупционные скандалы, скандалы с прослушкой оппозиции, по сути уже прошло 2 года. То есть уже, скажем так, акцент на них уже немножко ушел. И, соответственно, они смогут улучшить свое положение. То есть они рассчитывают на это. И поэтому им выгодно поддерживать градус ненависти, чтобы срывать любые мирные переговоры, чтобы добиваться перевыборов.
На данный момент вот эта переговорная стадия не может ли быть сорвана вновь улицей? Страсти на улице поутихли или же до сих пор, скажем так, выруют?
Понимаете, Чучкела, они выруют уже где-то 2 года. Причем с переменным успехом. То чуть больше, то чуть меньше. В данном случае мы видели обострение. Сейчас пошло некоторое успокоение. Но говорить о том, что оно успокоилось, окончательно нельзя. То есть в 15-м Македонии проходят акции протеста, регулярные, которые не останавливаются. И, кстати, не случайно именно вот эта ситуация, когда Македония никак не может определиться и как-то развиваться, является прекрасным антипримером для всех таких авторитарных правителей, ну, в Балканах. Например, как вы знаете, сейчас в Сербии большой протест против Александра Вучича, который выиграл президентские выборы. И Вучич, когда вот протесты были против него, сначала говорил, что мы не допустим украинского сценария, а потом он значит, что вот мы что хотите, как Македония, вот мы не допустим македонского сценария. То есть показывает для многих стран, Балканов, вот предложение кризиса в Македонии, это иллюстрация того, к чему приходят попытки сменить авторитарное правительство. Ничему хорошему не приведет, так что давайте лучше по-прежнему жить.
Да, то есть получается влияние Македонии на соседние страны, оно в том числе выявляется в том, каким образом им не стоит жить, по их мнению, да, по мнению правителей, если смотреть на Македонию. В чем еще проявляется влияние ситуации на близлежащие страны, в целом на Балканский полуостров, политические какие-то влияния?
Ну, соответственно, если... коалиция удастся, коалиция действительно состоится, это, во-первых, покажет, что угроза такого вот Великой Албании, это одна из самых таких больших страшилок в Балканском регионе, о том, что албанцы будут аннексировать, каким-то образом забирать себе части территорий, она уже осталась в прошлом. О том, что в принципе перспектива членства в ЕС, она объединяет и способна объединить совершенно разные этносы в одну политическую нацию. Это могло бы стать примером позитивным как для Сербии, так и в первую очередь для Боснии и Герцеговины, страну, которая разделена на два по сути, равные части, и которых, по сути говоря, объединяет только прямое управление ЕС и перспектива членства в Европейском Союзе. Тут очень такая сложная ситуация. По сути, Македония может стать, сейчас она является негативным примером для всех, но, по большому счету, она может стать позитивным примером, показать, что вот общая цель, она сближает.
Юрий, наверное, один из последних вопросов. Вот на какой стадии на данный момент находится вступление этой страны в Европейский Союз? Насколько уверенно страна движется в этом направлении?
Честно говоря, она формально является кандидатом в членство. То есть, знаете, тут есть момент, что с точки зрения формальности все балканские страны опережают Украину. Они все, практически все являются кандидатами, Косово мы не считаем, это отдельная ситуация. Они все являются кандидатами на членство, и у них идут семейными шагами, но в подавляющем большинстве, например, политически, по уровню политических институций, Украина их всех опережает. Вот это было, пожалуй, самое большое открытие.
Открытие для кого?
Ну, например, для меня, когда я начал вот как-то изучать балканскую тему, для меня было открытие, что действительно, что украинские опережают. У нас есть чему получить Балканы, хотя при этом мы не являемся кандидатом члена ЕС. Они являются, но по политическому уровню развития политического общества мы, в принципе, существенно их опережаем. И, с другой стороны, тут разная ситуация. Лидером по интеграции в ЕС является Черногория, которая вот сейчас уже вскоре станет полноценным членом НАТО, кроме всего прочего. Что касается остальных стран, в том числе Македонии...
Европейский союз заинтересован в том, чтобы Македония, ну, свои институты привела в соответствие и вступила?
Да, заинтересована, потому что членство в ЕС считается лучшим лекарством от конфликтов. По сути, Балканы очень долго считались страховой точкой Европы, и действительно, лишь членство в ЕС способно разминировать этот погреб. Это прекрасно показала ситуация и с вступлением в ЕС Словении и Хорватии. И, по сути говоря, перспектива членства во многом все-таки удерживает эти страны от новых конфликтов. Это очень серьезный стимул и очень серьезная мягкая сила, которая из Евросоюза, которая, к сожалению, Евросоюз не всегда пользуется полной мерой.
А есть ли какой-то план по реформированию этих самых институтов, разработанный Европейским Союзом для Македонии? Ну, почему, собственно говоря, правительство его не реализует, если он существует?
Вы знаете, ситуация такая, что план, конечно, есть. Есть все эти дорожные карты получения членства и так далее. Но, как правило, при авторитарных правителях, даже если бы вступление в ЕС остается в формальных повестке дня, но выполняется чисто формально. Плюс проблема Македонии в том, что не решена проблема с Грецией, которая, по сути, блокирует ее продвижение. Это действительно очень серьезная проблема, которую закрывали глаза, ее как-то нужно решить. Потому что для многих страны, по сути, членство в ЕС не выглядит реальным, поскольку есть такие препятствия, которые кажутся непреодолимыми.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Юрий Панченко, редактор «Европейской правды». Мы разбирались в ситуации, которая сложилась в Македонии после того, как прошли парламентские выборы и договорились о коалиции между социал-демократической партией, а также партиями, которые представляют албанское меньшинство, что вызвало недовольство бывшей правящей партии правой, ну а также ее сторонников. И в итоге вылилось в беспорядки в парламенте этой страны.